Простой перевод это свитер. Второй перевод легилат.
Легалот, от слова легалот.
Открыть. Эстер это скрыто.
То есть само название уже говорит о том, что там, в принципе, за кулисами происходило намного больше событий, чем описано открытым текстом. Вот об этом мы и поговорим. Что там было за занавеской? То, что люди обычно не знают. И не только люди начинающие, которые там пришли послушать немножко про идишкай. Даже люди, которые сидят и учатся, очень многого не знают. Потому что там есть очень-очень много медрашим и фаршим, очень много всяких событий, которые были не записаны здесь, которые объясняют очень многие вещи. Вот. И о них мы постараемся поговорить. Дело в том, что их настолько много всего там происходило, что мы однозначно, я даже не пытаюсь успеть. Мы однозначно не успеем сегодня все сделать, разобрать. На кончике вилки немножко пробежимся, посмотрим, кое-какие события и об этом. Надеюсь, что будет интересно. Причем сначала то, что болит интеллигентным русским евреям больше всего, когда они начинают узнавать про иудаизм, есть несколько вещей, которые им болят. И больше всего им болит такая мицва, как стирание памяти об Амалеке. Это геноцид, нет? У нас есть приказ, мицва от Всевышнего, уничтожить полностью Амалека. Причем не только солдат, не только полицию их, не только их правителей. Женщин, детей, скот, и все их имущество, все, полностью, стереть. Человек приходит и говорит, секундочку, это то, что делали с нами всю историю. Теперь мы должны это кому-то сделать? Как это может быть? Я вам тогда расскажу историю небольшую. Небольшой австрийский городок, Мерк. Ночь, дождь, проливной дождь, холод. Ветер. В домике на окраине этого городка женщина склонилась над кроватью младенца. У него температура. Он весь горит. Ему исполнилось недавно 2 месяца. Совсем маленький. Она очень переживает, она не знает, что делать. Она пытается ему сбить температуру, у нее не получается. Он кричит и иногда даже теряет сознание. Она в панике хватает пальто, выскакивает из своего домика. Это конец 19 века, поэтому телефонов нету, вызвать скорую. Она выскакивает из домика и бежит, через весь город бежит к врачу. В панике стучит в дверь к врачу. Он открывает, видит женщину, с которой стекает вода. Она не может сказать слово, он понимает, что нужна помощь, хватает свои все причиндалы, бежит за ней. Они подбегают к этому домику, заскакивают туда, ребенок потерял сознание. Врач срочно говорит подогреть воду и бросается к ребенку. После того, как минут 40 он занимается с ребенком, дает ему, там растирает его и все остальное, ребенок приходит в себя и усыпает. И тогда поворачивается врач к этой женщине и говорит: «Госпожа Шекельгрубер, вам не о чем бояться. Маленький Альдольф будет жить». Реальный случай. Вопрос. Правильно сделал доктор или неправильно сделал?
Он уже не знает.
Доктор, а что он может знать? Откуда он знает, что он сделал вообще? Он спас жизнь ребенку. Откуда он знает, что из этого может потом выйти? Он не может знать. Поэтому к доктору никаких претензий. Он сделал все правильно. А теперь скажите. Если мы допускаем, это отдельный разговор, надо отдельно разговаривать насчет этого, но если мы допустим существование Всевышнего, который вне времени, который дает души людям, и который знает заранее все, что произойдет, который говорит нам, что здесь, в этом теле, нет души. В этом теле убийца, это змей. Его дети змеи, его жена змеи, и вся семья все змеи. Все Адольфы. тогда становится понятно, почему надо, если бы доктор мог знать, что это произойдет, тогда лучше, конечно, не заниматься. Об этом мы, у нас идет речь. Мы сами решить не можем, кому дать жить, кому нет. Мы даже не решаем из преступников, кому жить, кому нет. Тора решает. Но Всевышний может это решить. Теперь я вам скажу сразу же, на сегодняшний день, кто конкретно Амалек, мы можем узнать. Мы можем узнать только постфактум. По каким признакам? Очень простым. В Торе дважды описывается встреча евреев с Амалеком. Первый раз, когда они выходили из Египта, встретили Амалека, произошла война. Говорят наши мудрецы, что этот Амалек, что он сделал фактически? После этого, до этого евреев тоже на них нападали и все. Но что сделал Амалек? Когда евреи выходили из Египта, все народы просто дрожали. Они боялись приблизиться к ним. Они услышали, что там было в Египте, сказали, с этими не мы не связывались. Пришел Амалек. Написано, что он как бы прыгнул в горячую ванну, сам обжегся, но ванну остудил. То есть народы сказали, так можно с ними воевать? Ничего страшного. Да, они проиграли, Амалек был разбит, все, но воевать можно. Это то, что показал Амалек. То есть народ целый прыгает в горячую ванну, это народ самоубийц. Только для того, чтобы ее остудить. Признак Амалека это он готов на уничтожение евреев даже ценой собственной жизни. Помните, вот это. Самопожертвование. Второй раз то же самое. Встреча с Амалеком описывается в Сефер Дворим, когда евреи решили подняться сами после Мераглим, после того, как лазутчики пробрали землю, пришли и сказали, что лучше туда не надо. Они начали плакать, Всевышний вынес постановление, что 40 лет они будут ходить по пустыне. И после этого тогда часть евреев собрались и сказали, тогда мы пойдем. И они пошли. И написано, что и тогда спустился Амалек, и их разбили, и все. Там есть одна фраза, написано «Вайку отхем кашер таасена дворим». И они разбили вас, они били вас так, как делают пчелы. Так это написано в Торе. Что значит, как делают пчелы? Раши объясняет на месте. Как пчела, которая кусает человека, когда жалит человека, она умирает, так и они. Они били вас и тут же умирали на месте. То есть они видят, тут происходит какое-то чудо. Они видят, что его сосед по палате догоняет еврея, вонзает в него копье и тут же сам падает мертвым. И это его не останавливает. Он бежит за следующим евреем, тоже вонзает в него копье или меч, и тут же тоже падает мертвым. Они готовы умереть, лишь бы разобраться с евреями. Это признак Амалека. Насчет того маленького Адольфа, который когда вырос, да? Он тоже сам себя убил. Насчет тех Амалеков, которые сегодня сами себя убивают, только лишь бы убить евреев, это тоже Амалеки. Но когда мы можем знать, что это Амалек? Амалек смешался с народами. Среди каждого народа, в принципе, есть представители Амалека. Мы не знаем конкретно, какой народ там больше, какой народ там меньше. И можем определить их только после того, как они себя убили уже. Поэтому сегодня мы не можем исполнить эту заповедь, потому что убитых мы не убиваем. Такое объяснение насчет стирания памяти Амалека. А теперь давайте перенесемся в древние времена. Конец вавилонского изгнания. Когда Вавилонское царство Навуходоносора и после него Бельшацара было разделено и поделено между Мидией и Персией. Небольшая историческая справка. Мидияне и Персы сначала объединились для того, чтобы завоевать Вавилон. Вавилон тогда был супердержавой. После этого они разделили его на части и начали властвовать. После чего на трон поднимается конюх, бывший конюх Бельшацара, который зовут Ахашвирош. Он не был из царского рода, он не был даже из княжеского рода, из знатного рода или из богатого рода. Это был конюх, который подсуетился в лихие 90-е, сказал. Ну, в те годы, когда там был балаган этих царств, когда делили вавилонскую империю, забрал под себя большую часть казны, а с деньгами можно добраться до власти. И он купил власть. Но так как были разговоры о том, что человек, который сидит на троне, ему вообще царство не положено, не царских кровей. Для этого он решил стать царем хотя бы по жене. Поэтому он женился на внучке Навуходоносора, которая была да, царской кровей, ее звали Вашти. Постепенно он начал подминать под себя новые провинции, захватывать. И понятно, что были войны. Первые годы его царства были войны. Он решил объединить опять всю империю заново. 127 государств были под его началом. Он подмял под себя 127 государств, которые превратились в провинции нового государства. На одну из войн он послал, каждая община, каждая группа населения обязана была предоставить ему солдат. И во главе этих солдат он ставил представителя этой же общины, для того, чтобы он ими командовал. И вот от евреев была тоже группа, был какой-то там батальон еврейский. И во главе еврейского батальона он поставил Мордехая и послал на войну. Соседом Мордехая оказались амаликитяне, группа из амаликитян, во главе которых стоял Аман. Кто такой был Аман? Аман когда-то давно, в молодые годы свои, был парикмахером сельским. Банщиком. То есть он не был ни профессором, ни князем никем. Но так как он был не дураком, он с помощью всяких интриг сделал себе карьеру и добрался до военачальника. И вот стоят две армии союзнические, которые воюют против одного врага. В одной армии евреи, в другой армии амаликитяне. Они друг с другом не контачат. Они воюют против одного врага. Во главе одной армии Мордехай, во главе другой армии Аман. Ахашвирош выделяет бюджет для войны, для того, чтобы закупить амуницию, боеприпасы, продовольствие одному и другому абсолютно одинаковую сумму. Что делает Мордехай? Мордехай складывает эту сумму, и потихоньку, никто не знает, сколько продолжится война, потихоньку, по чуть-чуть, очень в меру ее используют по назначению. Что делает Аман? Аман хочет завоевать, его задача первостепенная, даже не победить в войне, а завоевать популярность среди своей армии, для того, чтобы дальше потом, это очередная ступенька в его карьере. Для этого что он делает? В первые же дни раздает солдатам кучу денег, покупает им продукцию, самую лучшую, деликатесы, спиртное, наверное. И через какое-то время у него бюджет заканчивается. Когда бюджет заканчивается, его популярность резко падает. Все опросы показывают вниз. И тогда ему ничего не остается делать. Он приходит к Мордехаю и говорит: слушай, братишка, я на нуле. Может, продолжишь мне какую-то сумму из своего? Я слышал, что у тебя запасы еще есть. Одолжи мне, потому что мне же надо тоже дальше воевать. Тогда говорит ему Мордехай: если бы это было мое, я тебе должен. Это не мое, это государственный бюджет. Четко подотчетный. Его выдали мне, я за него отвечаю. Я не могу тебя должен. Говорит: Аман, мои солдаты сейчас повернут оружие против меня и меня убьют. И хуже нечего. Лошади дохнут и не отработают. Что делать? Тогда сказал ему Мордехай: есть один способ. Есть один способ, если ты хочешь, пожалуйста. Все, что принадлежит мне, принадлежит моим наследникам. Также. Кроме того, я имею право кормить не только своих детей, жену, родителей, со своих денег. Я имею право со своих денег кормить и своих работников. Так как ты не мой дядя, не мой племянник, и не мой шурин, и не можешь им стать, ты можешь стать моим рабом. Я тебя могу купить, чисто формально. Я тебя покупаю в рабы, ты считаешь, что моим рабом, тогда я имею право дать тебе часть бюджета. по закону. Говорит Аман, я с большим удовольствием. Главное, чтобы меня не убили. И он согласился. Они находятся в пустыне, в полевых условиях. Нам же написать договор, чтобы все было по закону. Тофес меня выехали, не прислали. Где взять какой-нибудь листик у тебя есть? Ну давай посмотрим, что у тебя тут. Куда отзывут? Они мне напишут. Где писать будем? Говорит, Мордехай, хорошо, мне есть сандаль. Довольно большой по площади армейский ботинок. Давай напишем на подошве. Ну, хорошо. И они пишут на подошве договор. Аман пишет. Я, Аман Бен-Амдата. А Агаби, полное его имя, продаю себя в рабство, в вечное рабство, Мордехаю. Я и мои потомки. Все будут принадлежать Мордехаю. Добровольно. Все. Он продал, написал. Можно такую картиночку такую открыть? Написал ему. Нет. Вернуться за семью ногами. Если успеем дойти, я объясню, что такое. Откройте. О, вот он. Вот они едут. В книжках можете посмотреть. Есть. Они едут на лошадях на войну. Это чисто схематически я изобразил. Здесь потом Мордехай сидит, ест. У Амана закончилось, он проверяет сумки, у него закончилось все. Солдаты недовольны, приходит Аман, просит у Мордехая часть провизии. После этого он ему говорит, продай себя мне в рабы. Потом он ему дает ботинок, ставит штамп на ботинке, и Мордехай оставляет ему еду и уезжает. Это то, что произошло до того, до описанных событий, лет, наверное, за, я так предполагаю, как минимум за 3 года до того. Закончилась война, все. Мордехай не напоминает Аману, продажа была формальностью, ему не нужны 100 лет такие рабы и все остальное. Но вот что интересно, что рабство, с точки зрения иудаизма, оно отличается от любого другого рабства, даже тех времен, всех остальных народов. Раба невозможно, я имею в виду раба из других народов, невозможно купить против его воли. Я завоевал на войне, я вышел на войну, хорошо воевал. Завоевал несколько человек. Взял в плен. По всем законам того времени, международным Женевским конвенциям и всем остальному, они мои рабы. Они попали ко мне в плен. Евреи не имеют права пользоваться этими рабами, оставить их у себя. Почему? Потому что раб еврейский обязан соблюдать мицвот, которые лозман грамат, которые не зависят от времени. То есть те же самые мицвот, которые женщина должна соблюдать, те же самые мицвот должен раб соблюдать. Раб должен соблюдать меньше мицвот, чем мужчина, обычный еврей, потому что он ниже по уровню. Женщина должна соблюдать меньше мицвот, чем обычный мужчина, потому что она выше по уровню. Но в принципе, тот же самый набор есть и у раба тоже. Соблюдать мицвот заставить нельзя. Я не могу человека прийти и заставить соблюдать шаббат. Он где-нибудь зайдет в туалет и зажжет сигарет. Точно так же я не могу заставить человека накладывать тфилин. Вся эта говорильня про религиозный диктат и все остальное, это пузырь просто чистой воды. Потому что невозможно заставить, я не могу человека заставить соблюдать кашрут, заставить соблюдать шаббат и все остальное. Можно сделать это только добровольно, если он понимает смысл этого. Кроме того, если даже поймал человека, скрутил его и навязал ему тфилин силой, эта заповедь ему не засчитывается. Мне не засчитывается, что я его к чему-то приблизил. Это не называется. Поэтому, для того, чтобы раб соблюдал это, он должен согласиться, он должен подписаться, что он будет соблюдать. А если он не хочет соблюдать, ты обязан его отпустить. Даже не продать, а отпустить. Так вот, раб в какой-то степени, он уже не является гоем, он уже не еврей. С другой стороны, он еще не совсем еврей полноценный. Выход у него из этой ситуации, или он умрет рабом, и будет такой еврей, полуеврей, скажем так, часть мицвот он обязан соблюдать. С другой стороны, если его отпустят на свободу, он уже гоем никогда не станет. У него дверь открыта только в одну сторону. Если его отпустят на свободу хозяин, он становится полноценным евреем, он проходит гиюр и обязан соблюдать все мицвот. То есть в какой-то степени раб должен быть евреем тоже. Даже и чужеземец. И здесь очень интересный момент. В дальнейшем, когда написано, что Аман вышел из себя и очень сильно расстроился, когда ему сообщили, что он еврей, имеется в виду простой смысл, Мордехай еврей. Что Мордехай еврей. Но написано, что когда Аман проходил мимо него, Мордехай ему все время показывал ботинок, подошел ботинок. Мы теперь уже знаем, что это за ботинок был, и что там было написано на этой подошве. Поэтому Мордехай ему не кланялся. Он ему просто показывал, он говорит, я твой хозяин. Тебе все кланяются? Я твой хозяин, ты мой раб, чтобы ты не забыл, вот твой ботинок. Он все время показывал этот ботинок, когда он проходил мимо него. И это его злило. И согласно этому Мидрашу, непонятно, почему он так разозлился, когда узнал, что он еврей, Мордехай. Да? Он же знал уже заранее, это до того. По Мордехаю видно было. Такие пейсы, вот такая шляпа, вот такой филин, да? Ну, кто он еще может быть? Не татарин же. А теперь, согласно этому пшату, который я сейчас скажу, понятно, почему он разозлился. Написано, сказали ему, что он еврей. Речь идет не о Мордехае. Речь идет о самом Амане. Аману сказали. Он показывает нам ботинок, на котором написано, что его раб. Так ты, Аман, еврей. Ну, представьте себе, для Амалека, для антисемита, узнать, что он еврей. Скажите Адольфу, что он еврей. Хуже не бывает. Вот от этого он разозлился. И мы забегаем вперед. В дальнейшем происходят такие вещи. Продолжаются разговоры на кухнях, что Ахашверош, он, конечно, женат на царской внучке, да. Но, тем не менее, он сам конюх. Конюхом был, конюхом остался. Просто стал конюхом, который муж царицы. То есть он не царь, царица она. И что дальше происходит? А дальше происходит интересная вещь. Он хочет доказать всем, что он ему... Он случайно родился конюхом. Что ему положена царская власть, и он достоин царской власти. А как это можно доказать? Одним простым способом. Когда-то у евреев был царь Соломон, то, что называется русский. Мелех Шломо. Мелех Шломо, у него был трон. Вокруг трона были львы. И этих львов, они были сделаны из золота. Весь трон был сделан из золота. Это было целое сооружение. Это не просто какой-то стул стоял. Целое сооружение со ступеньками там, со всеми. Это квартал, наверное, занимал этот трон. Но вот что интересно. Согласно там каким-то мистическим учениям это все было сделано. Когда человек, который не был достоин царской власти, хотел подняться на этот трон, эти золотые львы поднимались и разрывали его на кусок. Что должен сделать Навхуднецар? Он должен зайти на этот трон и сесть на него. Если львы его не тронут, значит ему положена царская власть. И все, разговоры прекратятся. Нет проблем, правильно? Есть проблема. Внутри, он очень хорошо понимает, что туда подойдет только. Львы голодными не останутся. Что делать? И тогда мы делаем просто такой гамбит. Мы делаем торги, то, что называется. Мы берем и делаем точную копию этого трона, объявляем его, что это трон Шломо, и заходим туда, а львы не двинутся. Очень просто. Просто надо никого больше не подпускать туда, потому что если все зайдут и сядут, и львы не двинутся, все поймут, что это подделка. Теперь надо взять мастеров, чтобы сделали такой трон. А трон очень, очень искусный. Где этот мастеров? Столица была, столица всего этого, всей этой империи, она находилась в Вавилоне. Второй по значению город был город Сузы, Шушан. Царь, все министерства и все остальное находилось в Вавилоне. А второй город это была культурная столица. Это тот Питер был. Там были все художники, мастера, там и все остальное. Они жили во втором городе. Тогда царь сказал своим министрам, вперед, Сузы, за этими мастерами, строго секретная операция, мастеров сюда. Из Шушана в Вавилон, пусть сделают мне трон. Мастера сказали, да, мы можем переехать, но это будет стоить бешеные деньги, потому что все материалы, всю нашу все инструменты, все мы должны везти сюда, переезжать сюда со своими семьями, все остальное. Но лучше сделать на месте, это будет быстрее и лучше. Ну, хорошо, сделать на месте. И они начали делать этот трон. К концу третьего года царствования Ахашвероша трон был готов. Точная копия трона царя Шломо. Он поехал туда, сделал пробное залезание, львы его не тронули, все нормально, можно сидеть. А теперь надо это сделать перед кинокамерами, чтобы во всех новостных каналах показали, что вот он сел. Да, но проблема, что камеры не в Вавилоне, а трон он в Сузах. А перевести его теперь невозможно. Это целый квартал занимает, все делаем. Ну тогда деваться некуда, переносим столицу из Москвы, Вавилона в Шушан. И царь переносит столицу из Вавилона в Шушан, залазит на этот трон, это показывает по всем новостным каналам, на всех сайтах, фотографии, видео, там, в Ютубе, все везде документировано. Ну, по такому поводу надо сделать праздник. Теперь он царь. И вот в конце третьего года, в середине третьего года своего царствования, он объявляет праздник. Причем праздник не только для новой столицы города Шушан, а для всей империи. Всех 127 провинций. Всех. По-царски. И начинается пир. Проблема была только с евреями. Они не кшерны. Приходят царские посланцы Мордехаю и говорят, давайте, заходите. Они говорят, мы не можем с вами кушать, пить и все остальное. Мы очень уважаем, поддерживаем всецело, одобряем, но мы не... кушать мы у вас не будем. Мы дома покушаем. Они говорят, у нас все кошерно, не просто кошерно, это не рабанут. Это Эльда Харедис, это бадац. Посмотрите, все мажгихим ваши у нас. Все как надо. Самое лучшее. Ну что, если так, почему не пойти? И часть евреев, большая часть, пошли. Братство народов, дружба, братская. Почему не пойти? И это была проблема. В этом была проблема их. Мы сейчас не будем останавливаться конкретно на всех законах. Есть соблюдающие Тору. А есть соблюдающие, но... Ну, даже не совсем. Он по букве закона делает все как надо. Но, в принципе, он ходит между каплями. Это называется, Рамбан назвал Наваль Берешут Атора. Как это перевести на русский примерно, это можно сказать. Подлец, соблюдающий законы Торы. Есть и такие, не переживайте. Кстати, если вы видите какого-нибудь рава с пейсами, там, или не просто рава, просто человека с такой длинной бородой, с таким пейсами, длинным. Знаете, что это значит? Это значит, что у него есть вот такая борода и длинный пейс, больше ничего. Серьезно, это ничего не значит. Человек религиозный, не... О, смотрите, как он себя ведет, а еще религиозный. Если он так себя ведет, он не религиозный. Человек религиозный, его узнают не по одежде, не по длине его бороды, а по его поведению. Я видел очень много религиозных, которые без кипа. Люди, которые соблюдают. И я знаю также некоторых нерелигиозных, которые ходят с такой шляпой, с такой бородой, с такой интересной. Ну, сейчас опять не было. Кстати, я с вашего разрешения еще небольшое отвлечение сделаю. Написано, что в Египте они спустились на 49 ступеней. Вы слышали про это, да? На 49 ступеней они спустились вниз. С другой стороны написано, что они не поменяли своих имен, языка и одежды. То есть, как их звали? Их звали Берл Шмерл. Как на каком языке они говорили? На мамлошен. Они говорили на идише. Как они были одеты? В штраймлах и в этих гарфлах они были одеты. Вот с такими песнями, вот с такими бородами. И тем не менее 49 ступеней вниз. Где они сидели? В казино. Вот со всеми. Так что это ничего не значит. Вернемся к нашим баранам. А бараны устроили праздник. И самое интересное, что после того, как весь праздник закончился, царь сказал, а теперь для жителей столицы продолжение банкета. Только для тех, кто имеет шушанскую прописку. А евреям жить. И отдельный праздник пошел еще 7 дней. А начался он проблематично 10 числа 7 месяца. Вы знаете, что такое 7 месяц? Месяц Тишрей. Вы знаете, что 10 число месяца Тишрей? Это Йом-Кипур. Ай, надо поститься. С одной стороны, надо поститься, это понятно. С другой стороны, царь не поймет, если мы не придем. Обидится, это будут проблемы, трения, политика там пойдет. Нам сократят бюджет на ишивы. Где знаешь, что там будет. И евреи решили поститься. Ну где? Там, у царя, на Перу. Это была последняя карта. После этого сразу же начинается, после этих вещей написано, после этого возвеличил царь Амана. Все, Всевышний запустил это колесо, которое пошло крутиться в одну сторону на уничтожение. Но мы чуть-чуть, я сейчас вернемся опять обратно. Там в эти 7 дней, как раз в Йом-Кипур, произошло небольшое событие, которое, может быть, кто там присутствовал, сильно не обратили внимания. А событие было очень интересно. Начинается пьянка. Очередная пьянка. Царь, министры в дрова. Как это принято. И когда евреи в Пурим напиваются, вы знаете, о чем они разговаривают? У нас в Ешиве самые-самые лучшие хидушей Тура, самые лучшие диврей Тура Бахурим говорили, когда они были пьяные в Пурим. Это было что-то ненормальное. Я слушал, были такие парни, которые весь год сидят в углу, где-то их не слышно, не видно. Ты никогда в жизни не знал, что он умеет разговаривать. И вдруг он напился, он встал и сказал такой штикл Тойру, он сказал такой двор Тура, такой вдруг хидуш, такой... Ты смотришь, он готовый лето. Готовый раб. Только после того, как он напился. У нас в Ешиве была одна уборщица. Не еврейка. Она же была из Румынии. Она убирала там. На кухне убирала там. В Пурим она пропала. Как раз когда она нужна, когда там большое суду делают, все, она пропала. На следующий день она приходит. Я спросил, а почему ты не вышла вчера на работу? Она говорит, почему я не вышла на работу? Сколько трупов? Каких трупов? Я видела вчера, сколько вина сюда завозят. Ящиками. Сколько трупов, скажите мне? Все напились. Да, вина было много. Все напились в Пурим. И все сказали, что Штикл Тойра. То, что делают евреи. Они не обращаются к Всевышнему. Были бахурим, которые плакали. Падали на стол и плакали. Как они любят Всевышнего, как они любят евреев. Как... Пьяные. Ну что вы мерзли? Не евреи напиваются, начинают бить друг другу морду в лучшем случае. В худшем случае начинают обсуждать... Нет, наоборот, в худшем случае бить друг другу морду или убивать друг друга. Она спросила, сколько трупов, да? А в лучшем случае они начинают обсуждать пикантные темы. И вот здесь, так как это была интеллигенция, это была элита Шушана, они напились и начали обсуждать пикантную тему. О чем они начали обсуждать? Ну, как обычно. Какие женщины самые-самые? И вот, значит, один говорит... Персианки, другой говорит медьянки. И вот начинают постепенно бить друг другу морды, кто лучше. Если я тебе набью морду, значит ты, моя жена лучше. Это логично, да? И вот здесь вмешивается царь, стучит по столу и говорит, стоп! Самая лучшая женщина, самая красивая женщина в мире, это Башти. Она не персианка, не медьянка, она вавилонянка. Ему говорят эти все министры, да, царь, конечно, мы уважаем твое мнение, но надо доказать. Он говорит, как я могу вам доказать? Он говорит, ну пусть она туда придет, покажи нам ее. Хорошо, я сейчас позову. А, ты позовешь. Она придет сюда сейчас. Ты ее позовешь. Она в царской короне, в царской шубке и все. Любую лохудру одеть в царскую шубку, она будет выглядеть как дугманит, как модель. Пусть она говорит, не, она придет без шубки. А как будем знать, что это царица? А вдруг ты вызвал какую-нибудь модель на самом деле, и вот она тут пройдется без шубки. Не, она будет с короной. Корону может одевать только царица по закону. А, ну хорошо. И тогда подзывает царь своего слугу и говорит, пойди, вошли и скажи шутку. Вон, в неглиже, только в короне, чтобы она пришла. Так и написано, что он ей сказал, в седьмой день вот этого последнего мишле, да? Когда царь опьянел, Амар лемиуман, баса карбона бакта равгата, зитава каркас шиваца ресим, все его министры, всем своим министрам он сказал, которые были служили ему, леавет вашти амалка лифне амелех бекетер малхут, привести царицу в короне.
Что значит корона?
Только в короне. Приходит, значит, эта делегация к царице, стучатся в дверь. Она делает тоже пир для женщин там у себя. Они стучатся в дверь и говорят, вот так и так царь сказал. И что говорит царица вашти? Она, в принципе, она не против. Она у нее... Никаких проблем нет. Но пьяный конюх будет мне, внучке Навуходоносора, указывать, что делать? И она сказала. Они спускаются вниз и сказали ему, что он пьяный конюх. А она внучка Навуходоносора. Это, кстати, в тексте намеком можно увидеть. Написано Леави эт вашти амалка. Она вашти. Сначала она моя жена вашти. Поэтому она малка. Так он сказал. Когда она отказывается, написано ватимаэн, я отказалась. Малка вашти. Наоборот, она говорит, я малка. Ты царь только потому, что ты мой муж. Я сначала малка, а потом я уже вашти. Я внучка Навуходоносора, я малка по праву. А ты конюх. Разозлился царь, по пьяни, не знает, что делать. И здесь включается дело Аман. А тут надо рассказать небольшую предысторию. Аман по своим ступенькам метил на самый-самый-самый верх. Он не собирался останавливаться посредине. Если он выбился уже из парикмахера в военачальники, почему бы не дойти уже до самого верха? Как можно дойти на самый верх? А на самый верх можно дойти очень просто. Надо каким-то образом породниться с царем. Тогда, когда царь откинет свои пласты, или как это назвать, то Аман сядет на его место. Очень просто. А как породниться с царем? А у Амана есть дочечка. Маленькая такая малечка. И он хочет ее выдать замуж за царя. Но это проблема, у царя жена. И тогда Аман, поймав трэм, уловив момент, не пропускает его, подходит к царю, когда царь злится на вашти, спрашивает, что теперь делать. Это позор на весь мир. Все снимали, все записали. И сейчас Wikileaks все опубликует, все, что она сказала про царя. И так разговоры были. И он специально трон построил, чтобы прекратить эти разговоры. И тут вдруг на него опять наезжает, что он конюх. Причем кто? Царица сама. Что делать? Говорит Аман царю. Это подрывает устои государства. Это не просто непослушание жены мужу. Это разрушение всех этических норм, этических устоев. Красиво очень выступал. В принципе, что он думает там себе внутри? А внутри он думает себе, сейчас мы ее подвесим. А мою дочку на ее место встретим. Кстати, чтобы знали, с тех пор не сильно много не поменялось. Когда вы видите на экранах, выступает какой-нибудь глава правительства наш или чужой, или кто-нибудь там, любой политический деятель. Он говорит о государстве, он говорит о устоях, о этических каких-то вещах, о интересах государства, чтобы у вас не было ошибки. Он не просыпается утром, думая об интересах государства. У него внутри есть свои маленькие какие-то личные очень интересы. Или пропихнуть дочку куда-то, или жену, или саму куда-то пролезть, или еще что-нибудь. У них есть очень личный интерес. Но он не может выйти на сцену и сказать, ребята, я хочу стать царем, поэтому возьмите, пожалуйста, мою жену вместо вашти. Он не может такое сказать. Поэтому он говорит о каких-то высоких вещах, очень красиво говорит. Вот так они все делают. Обратите внимание. Ну, давай возвращаемся обратно. Аман посоветовал, но есть проблема. А проблема такая, что для того, чтобы утвердить смертный приговор, такие были законы в Вавилоне. Для того, чтобы утвердить смертный приговор, одного желания царя этого недостаточно. Нужна подпись всего кабинета министров. Понятно, что они в общем потом подписывают. Но иди знай сейчас. Только что вроде начали стихать разговоры насчет того, что я конюх. Она все-таки внучка Навуходоносора. Иди знай, или они подпишут, эти министры. Против внучки Навуходоносора, которая единственная его, в принципе, легитимация на трон. И говорит Ахашвирош Аману, говорит, это не получится. Нужна подпись кабинета министра. Аман говорит, в чем проблема? Вот они все здесь. Под столами лежат. И тогда Аман говорит, это тоже не проблема. Надо ввести новый закон. Если есть посягательство на честь царя, каким-то образом, это особо отдельный случай, отдельная статья, достаточно личного приказа царя. Царь говорит, ну хорошо, давай сделаем такой закон. Министры, согласны? Ага. Все подписали на месте, приняли закон. Этот закон после этого убил Амана самого. Потому что по-русски говорят, не рой другому яму. Аман, когда его поймал Ахашвирош, понял, в чем там дело, и поймал его возле Эстер, приказал его повесить, так? Аман сразу закричал, вы не имеете права, нужна подпись министра. А он купил всех министров тогда уже к тому времени. Все были на его стороне. А тогда царь сказал, а вот закончик у нас есть, принятый по твоей инициативе. Что если дело касается чести царя, лично, не нужно никакой подписи. И поэтому закон и Амана подписал. Возвращаемся обратно. Аман сам себе сейчас подписал. То есть Всевышний запускает колесо уничтожения и тут же готовит способ от него избавиться. Способ спасти. А это всегда одновременно красиво. Даже чуть-чуть раньше сначала написано, что сначала Мадмир Фуали Макам сначала дает готовить лекарства, а после этого он уже посылает болезнь. Принимается это условие, вошли, выводят, и больше она не возвращается. На следующее утро царь проспался. Более-менее. Просыпается утром, голова болит, рассол не помогает. Что делать? Он вызывает себе советников. Что делать? Стучит головой в стенку. Мало того, что голова болит, еще и жену убили. Наконец-то он сообразил, что он сделал. Говорит ему Аман, никаких проблем. Давай сделаем конкурс. Опять же, он не мог. Самое большое его желание подойти и сказать, жену, ты хоть жену, вот моя дочь. Готова. Не, он не может так сказать, слишком прозрачно. Да, говорит Аман, на основах демократии мы сделаем чисто прозрачные очень выборы царицы. Ты решишь, мы тебе приведем всех претендентов, ты выберешь себе царицу. И вперед. Хорошо, и начинают всех собирать. Вот сначала по столице, Шушане, после этого по всей империи. Собирать всех свободных женщин-девушек. Более того, после того, как царь никого не нашел, начали собирать уже и замужних. А царь хотел себе как вожди или поход. Как минимум. Я все время сидел с картинкой вожди и сравнивал. Так, мимо, следующее. Похоже, нет. Дальше. В это самое время у Мордехая дома живет Эстер. Есть разные версии, кто она ему приходила, с кем она приходила. По одной версии она его племянница была, по другой версии она была его жена. Она тоже она была родственница, но она была сиротой. Она была сирота, и он ее вырастил фактически. И Эстер, она прячется, поэтому, в принципе, ее имя было Адаса. Ее имя было Адаса. Но ее называют Эстер, потому что она пряталась. Одна единственная женщина, которая не хочет к царю на конкурс красоты. Кстати, знаете, сколько ей было, да? А она была еще зеленого цвета. То есть она не была самая большая красавица в мире. И тем не менее, так как есть приказ царя забирать всех, ее там забрали. Ее приводят во дворец. И вот эти все красавицы, мисс Вселенная там организуется, когда Эстер заходит, царь выбрасывает портрет вошти и падает под стул, когда он ее. Почему? 70 лет. Зеленая. Лягушка. На самом деле написано, что она была красивая. Написано, что она была одна из самых красивых женщин в мире, но тем не менее, это не противоречит. Как-то раз, один раз Стайплеру, это был большой-большой раввин предыдущего поколения, он из России, пришел один парнишка Бахурышева вот с таким чубчиком на один глаз. Спросить вопрос. А чуб этот, он не является хацица для тфилина? Он не мешает накладыванию тфилина? То есть написано, что между тфилином и головой ничего не должно быть. Если короткий волос, это ничего страшного. А вот чубчик, вот он не знает, или это считается, надо его чуть-чуть подрезать или нет. Туристатель, я не знаю, или это хацица, а зачем он тебе нужен вообще такой чубчик? Он говорит, ну как, я сейчас выхожу на шедухе, я собираюсь жениться. Мне надо выглядеть красиво. Сказал Стайплер, написано в Мегилат Эстер, что Всевышний дал милость и приязнь Эстер в глазах царя и в глазах всех, кто ее увидел. Ты знаешь, что дает приязнь? Всевышний дает приязнь, симпатию. Ты думаешь, что твой чубчик даст симпатию в глазах девушки? Всевышний даст симпатию. Ему чубчика не нужно, не переживай. Всевышний дает симпатию в глазах царя, в глазах всех, он становится царицей. Постепенно, я то, что написано в тексте, я не буду говорить. Вы все знаете, да, что ее он спрашивал, кто она такая, из какого народа, что она не говорит. Мордехай сказал, что не говорит. Постепенно Мордехай по совету там всех других и по протекции Эстер, может быть, становится судьей в суде, в императорском суде. Суды всегда располагались в воротах, поэтому Мордехай сидит в воротах, каждый, кому нужно судиться, приходит туда. И здесь начинается разрушение Амона. Написано так. Ахар дворим аэля, мы начинаем вторую главу. Это 13-я страница, если можно открыть картинку. Я не знаю, если здесь что-то видно на экране. Книжка там больше видно. Здесь происходит такая вещь. Пир царицы, которую устраивают для женщин. Здесь все министры пьют. Тут все, значит, остальные пьют. И евреи тоже сидят. Вон они, евреи идут. Мордехай сидит, учится. Эстер выглядывает из-за занавески, напрячется. Вот. Здесь объявление о том, что есть пир во дворе царя. Можно следующую картину. Видите, это все время одни и те же декорации, просто персонажи меняются. Здесь, значит, все уже пьянеют здесь, евреи кушают, значит, дети балуются. Мордехай и Эстер делают кидуш, потому что это был Йом-Кипур, который попал на Шаббат. Царь посылает Харвону к Вашти. Вашти тут хвостом, значит, стоит. У него по одному мидрашу не вырос хвост, по другому мидрашу она заболела проказой, поэтому он не хотел спускаться и показывать себя в таком виде. Значит, продолжаем. Дальше следующая страница. Это выводят вошли, собираются ее повесить. Там на Перу происходят всякие интересные вещи. Это надо в книжке смотреть, здесь это очень тяжело. Надо просто смотреть за каждым персонажем в отдельности со страницы на страницу. Все, следующее. Царь, когда произвел, кстати, он велел повесить своих министров, которые подписали ему. Валяясь под столом, подписали ему, значит, этот указ о казни Вашти. Они оказались виноватыми, вот они написали. Ведут пьяных домой, значит, все, пир заканчивается. Теперь. Написано Ахара дворим Аэле. Еще Хамат Амелех, Ахашвирош, Захарет Вашти, ведь Ашер Аста, это мы уже говорили о том, что она после этого выбрала новую царицу. Значит, Иш Иудия, я Ришан Бира, следующая страница. Мы об этом говорили. И что Эстер выбрали быть царицей. Третья глава начинается с таких слов. Ахара дворима эле гидель амелех Ахашвирош эт Амман, бен Амдата Агаги. Веносео веесем кису миал кола сарим ашариков. Он возвысил его, он сделал его премьер-министром. Самый главный министр, заместитель царя, фактически второй после него в государстве, Амман. Но Амману это мало. Все побрякушки здесь. Ему нужно еще, чтобы ему почести. Лимузин, там все дела. Кланяться обязательно. Как же без этого? И вот Амман везде ходит. А ходит он везде. И все ему кланяются. Но когда он проходит мимо ворот, а мимо ворот он все время проходит, когда он заходит и выходит из дворца, но не то, что не кланяется. Он специально идет туда, куда он будет ходить, и сидит на каждой улице и, значит, снимает ботинок. И показывает. Это раздражает. Но Аман сдерживается. Он уже не парикмахер, поэтому просто так кричать, махать руками ему не подходит. А дальше происходит такая вещь. Еврей начинает предъявлять Мордехаю претензии. Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты не хочешь ему кланяться? Не кланяйся. Убегай, уходи куда-нибудь, чтобы он тебя вообще не видел. Там, где он ходит, не появляйся перед ним. Ты мало того, что никуда не уходишь, когда он проходит, ты еще идешь и смотришь, где он будет идти, там садишься и специально его раздражаешь. Понимаешь, к чему это может привести? Говорит Мордехай, к чему это может привести? Они говорят, это может привести просто к всплеску антисемитизма. Он же не обрадуется, что нарушаешь царский указ. Говорит ему Мордехай, ребята, то, что вы сделали, когда вы ходили и сидели там на перу у царя, это намного хуже. Теперь, сейчас, я пытаюсь это исправить. Они, ну да. Дос, ну, что, если можно разговаривать. Фанатик. Религиозный фанатик, за мной стоит. Не понимает политического момента, политической ситуации. То проходит немного времени, и Аман надоедает это поведение Мордехая. Он приходит домой и решает посоветоваться с женой. Что делать? Жена говорит, что делать? Если он еврей. Если ты просто на еврея поднимешь руку. А, секунду. Пропустили что-то. Чуть-чуть назад. Нет, все правильно. Если ты поднимешь руку на еврея, то нет, все-таки назад. Опять сейчас Аман замышляет следующий шаг против евреев, а Всевышний готовит лекарство еще до того. Что происходит? Происходит такая вещь. Когда Ахашвирош завоевывал страны целые, он не уничтожал элиту и правительство этих стран. Что он делал с ним? Если бы он уничтожал, они бы становились в глазах народа мучениками. И, начертав их имена на знаменах, люди бы могли поднять восстание. Он делал по-другому. Он брал этих министров и делал их евнухами у себя. Они становились живыми. Но они теряли всяческий статус в глазах простых людей. То есть любое уважение и все. Евнух ходит за женщинами, носит им подушки. То есть они. И вот наш большой министр или наш большой правитель, который был для нас вождем, ходит, прислуживает им. Все восстание поднимет. Так он это делал. Два тарсийских принца, Бектан и Тереш, были евнухом. Именно по этой серии. Когда царь женился, он их приблизил к себе, они стали обслуживать его, принеси пиво, унеси горшок и так далее. И вот один раз они выходят к воротам, становятся за воротами и начинают разговаривать между собой на тарсийском языке, чтобы их никто не понял. Они говорят так. Один говорит, у меня есть проблемы с этим царем, и надо бы его убрать. Второй говорит, ну в чем проблема? Давай посыпем его яд. Один смотрит и говорит, как об этом говоришь, вон там сидит какой-то еврей в воротах. Может он услышит. Говорит, мы говорим на тарсийском языке. Откуда он знает какие-то языки? Что он там кроме идиша своего еврита знает? А Мордехай, надо сказать, что он был одним из аншей кнессет агдола, из Санедрина. А все члены Санедрина по закону обязаны знать все 70 языков. То есть есть наречия, есть, конечно, языков намного больше, но групп всего 70. И все языки они обязаны знать. Для чего? Потому что по еврейскому закону нельзя выслушивать свидетелей через переводчика. А ты никогда не знаешь, какие свидетели придут в суд, в еврейский суд, для того, чтобы свидетельство давать свидетельские показания. Для этого члены суда, а обменять членов суда постоянно нельзя, должен быть постоянный состав. И этот постоянный состав должен уметь выслушивать всех свидетелей, которые есть в мире вообще. И ты не знаешь, на каком языке человек. Поэтому они должны знать все языки. Такое было требование. И вот этот человек знает 70 языков. Сидит, уткнувшись носом в свою гмару. И делает вид, что ничего не слышит, не понимает. Они рядом с ним, значит, делают заговор. И подумал Мордехай, как хорошо, царя сейчас убьют, царь что, большой цадик. Пусть убивает, нет? Почему надо доносить их? Нас говорят, есть очень много пуримских шуток всяких. Спрашивают, почему он донес на Бектана и Тереша. Лучше бы они убили Ахашвероша, нет? Какая разница? Пусть они убьют Ахашвероша, будет тоже неплохо. Так, ответ у нас такой, что «Тови машнайми на эхар». Лучше убьют двоих, чем одного. Лучше их убьют. На самом деле, без шуток, если серьезно, он понял, что то, что они договариваются между собой возле этих ворот, это не просто так. Случайностей не бывает. То, что Всевышний дал ему услышать это, и они договаривались прямо рядом с ним, значит, это часть плана спасения. Что он может сделать с этим знанием, с этой информацией, которую он услышал? А делать ничего не надо. Надо просто пойти и доложить. И он пошел и доложил. Он доложил это в тот момент, когда как раз один из них принес пить царю. Ну, царь говорит, что я там, давай проверим. Позвали царского кота. Налили ему, кот попил и ушел. Вообще, умер кот. Бектан и Тереша схватили, повесили. Все, что сделал Мордехай, записали книжку, вот Мордехай спас себя. Теперь Аман пытается посоветоваться со своей женой, что же делать с этим Мордехаем. И тогда говорит жена его, Зереш. Она говорит, есть проблема, если ты подойдешь избирательно к решению вопроса, подойдешь к царю и скажешь, давай повесим Мордехая, он скажет, у тебя личная неприязнь, ты должен это преодолеть, ты государственный деятель. Поэтому надо сделать заговор против всех евреев. И Мордехай в том числе. Хорошо. Приходит Аман к царю. Но сказать, что я хочу убить евреев, это нельзя. Это антисемитизм, правильно? Поэтому он начинает издалека и очень так есть один народ, который разбросан между всеми народами. Они не живут отдельно. То есть, если бы они жили отдельно, это не центр. Какая-то автономная там есть, биробиджанская автономия, которой советская власть не действует. Ну, не действует и не действует. Ну, и пусть будет так. Ничего страшного. Но они живут между всеми народами, они могут всех поднять. Кроме того, они отделены от всех народов. Они не смешиваются с нами. Сказать, что произойдет через пару поколений ассимиляция, она не произойдет. Они не смешиваются с нами. Кроме того, они не уважают законы царя. И каждый день говорят, молятся, верни нам наших судей, как раньше. То есть царя они не уважают. Кстати, я до сих пор не знаю, почему здесь в Израиле еще до сих пор не ввели преследование евреев, которые молятся Шмонайсре, за то, что они просят ошибившихся в тайне Ковершина. Это против государства. Против государства. Мы говорим, верни наши судьи, как раньше, а всех, которые сейчас там верховных судей богатся. Ну ладно. Не будем подсказывать идею, пусть пока будет так. Так вот, говорит Аман царю, это просто бомба замедленного действия. Не то, что они подобьют всех на восстание, и будет заговор, не будет заговор. Он будет, и восстание будет, и все будет, точно будет. Вопрос, когда? Я не знаю, когда. Может быть, завтра, может быть, через несколько лет. Поэтому надо просто взять и уничтожить их. Говорит Ахашвирош, я не знаю, о ком ты говоришь, но, по-моему, я догадываюсь. Знаешь, я хотел заплатить тебе деньги для того, чтобы ты занялся решением еврейского вопроса. А ты теперь мне приходишь и предлагаешь деньги для того, чтобы это его решить. А Иван сразу хватывается, так не надо деньги? Он говорит, не, пусть будет. Давай деньги, все, и решаю вопрос, но так, чтобы я был в стороне. На тебе печать, сам подписывай все, что нужно, все пропечатывай. Я тут ни при чем. Если что, я потом говорю, что я вообще буду в курсе. Если начнется неуборский процесс, я тут... Я ничего не знал. Поэтому я не бомбил никакие лагеря, ничего. Ну, как американцы, европейцы, да, они ничего не знали. Все годы уничтожения, они ничего не знали, они сидели в стороне. Был случай, извините за отвлечение, я немножко иногда отвлекаюсь, но просто вспоминаю какие-то вещи. Когда Раф Айсман из Словакии писал письма в Швейцарию и в Америку, что все евреи, которых вывозят, их вывозят в лагеря уничтожения. Пожалуйста, остановите это. Бомбите подъездные пути, железную дорогу, бомбите, чтобы они остановили эту машину уничтожения. Эти письма сначала приходили туда, там им не верили в Америке, а потом их начали, они перестали туда приходить. Он не знал, он продолжал их слать. В один прекрасный день его комендант вызывает, немец, вызывает его к себе, он заходит к нему, и все эти письма лежат у коменданта на столе, они все перехватывали. И тогда немец сказал, это Гауптштамт, фюрер, не знаю, кто это был по званию, он ему говорит, послушай, ты просишь помощи у европейцев, у англичан, у американцев, чтобы перестали вас вывозить в лагеря уничтожения? Я думал, ты умный, ты глупый. Мы делаем то, что они хотели бы сделать. Просто они не решались. Но ты мне подсказал идею. Он говорит, мы везем своих солдат на фронт. И все время наши все поезда с техникой, с живой силой подвергаются бомбежке. Их бомбят союзники просто не переставая. Мы несем большие потери, и до фронта они не доезжают. Ты мне подсказал идею. Мы на крышах поездов большими буквами напишем, здесь, в этих поездах, мы везем евреев в Освенцим. Я тебе обещаю, ни одна бомба не упадет в этот поезд. Потому что это то, что они хотят. Говорит Гмара, что Ахашвирош хотел уничтожить евреев не меньше, чем Аман хотел уничтожить. И приводит пример. Представьте два соседа по даче. У одного участок, другого участок. Посредине забора. У одного прямо вплотную к забору есть горка такая, которому он постоянно мешает, он не знает, что с ней делать. А у другого яма. И он тоже знает, что с ней делать. И тогда они договорились, слушай, давай эту горку, пока с ним поднимем забор, эту горку просто сыпем в яму, и у тебя и у меня будет ровненько. То есть выгодна эта сделка была обоим. Просто Ахашвирош не хотел светиться, поэтому он ему вручил печать и говорит, вперед. Я не смотрю за временем. Что нормально, что возможно. И они договорились. И тогда Аман решает. А Аман, он очень суверенный был. Он занимался мистикой. Это вообще очень свойственно, кстати, Амалеку. Всякие мистики, всякие оккультные там вещи. Гитлер тоже этим занимался. И он решает выбрать, какой день и какой месяц он самый лучший, самый удачный по звездам. Они готовы верить в звезды, они готовы верить в гороскопы, они готовы верить в экстрасенсов, они готовы верить в инопланетян, кого угодно, всяких призраков, кого кто хотите. Единственное, что они не готовы, поверить в то, что есть сила, которая создала этот мир. Всевышний это нет, это обязанно. Он начинает бросать жребий. Вы знаете, как он бросал жребий? Он бросал кубики. Как для нардов. Но он бросал три кубика. У них было не два кубика, а три кубика. В их шешбеш, в нардах было три кубика. Он взял эти три кубика и начал их бросать. Вы знаете, как расположены цифры на кубиках? Кто-нибудь знает, как расположены цифры на кубиках? Там есть строгое расположение, не обращали внимания. Вы знаете, о каких кубиках я говорю? Да? Кости, да. Вы знаете, как на них расположены цифры? Всегда сумма противоположных сторон, она всегда равняется 7. То есть напротив единицы всегда шестерка, напротив двойки пятерка, а напротив тройки четверка. Обратите внимание, если у кого-то есть дома кубики, сейчас придете и посмотрите. Это всегда так, это закон. Так и в казино тоже. Сюда не надо ходить проверять. Берете... Он берет эти кубики и начинает их бросать. Сначала он решил бросить на удачу. Будет ему удача или не будет ему удача? И что он делает? Он бросает, и он видит, что кубики стали таким образом, что сверху на трех кубиках, раз, два, три кубика у него стоят, единица, тройка, тройка. То есть, алеф, гимель, гимель. Агаг, имя его дедушки. Он наверху. Аман догадывается, что снизу, напротив тройки, что у нас? Четверка. Напротив второй тройки, еще одна четверка. Напротив единицы, шестерка. То есть, 4, 6, 4, это далет, ва, далет. Давид. Агар наверху, Давид снизу. Он понимает это. Но он хочет убедиться, что действительно так. Он переворачивает эти кубики и смотрит точно. Будет удача. Агар сверху, Давид снизу. Он не обратил внимания, единственную вещь. Поскольку он перевернул, Давид стал сверху. А Агар снизу. Так он их и оставил. После этого он решает выбрать день и месяц. Он начинает с того дня, когда он бросает кубики. Начинает следующий месяц. Бросал кубики, он знаете когда? Бросал кубики в месяце Адар. Он бросает кубики на следующий месяц Нисан. На Нисан плохо вышло, не подходит. На Ияр не подходит. И так все месяцы не подходят. Когда он бросил 11 раз, он понял, что значит это 12 месяц. Я 12 раз бросать не буду, если 11 нет. А удача сказали, что будет. Значит, понятно, что это 12 месяц, следующий. Последний месяц. Адар. Значит, будем в Адаре делать. Точно так же с днями было. Точно так же. Он бросал, пока все вышло нет, пока не остался последний день, 13-й Адар. Он сказал, значит, это вот этот день не получается. Так у него вышел жребий, понимаете? Человек хочет, он видит то, что он хочет очень много. Поэтому он подумал, что все понятно. Все есть. Если бы он бросил еще раз, у него бы тоже получилось. Ну, он не хотел. После того, как он бросил этот жребий, он созывает гонцов и пишет приказ от имени царя запечатывает царской печатью, что в какой-то определенный день собраться всем патриотически настроенным силам для уничтожения евреев. В один день. Не делайте так, чтобы это продолжалось несколько дней. Почему? Если это будет продолжаться больше, чем один день, если вы всех не уничтожите, женщин, детей, мужчин, всех до одного, они хитрые, они опомнятся, они уйдут в подполье, в подвалы, в леса, куда-нибудь, они спасутся. Не должно не остаться на всей земле 127 стран, вся еврейская община находится в них. Ни одного еврея, намека на еврея не должно остаться. Имущество можно брать. Такой был указ. Евреям рассылаются параллельные указы. Запрещено собираться вместе. Запрещено собираться вместе. Никаких миньянов, ничего. Каждый сидит у себя дома. И выходить из дома тоже запрещено 13 число месяца Адар. Почему? Евреи не знают. Потому что то письмо, которое он послал патриотически настроенным силам, оно было запечатано. А открыть его утром того дня. Потому что если бы заранее открыли, евреи бы узнали, а евреи бы что-нибудь уже придумали, как спастись. Должно было быть неожиданно. Посылается 3 конверта. Один конверт евреям. 13 Адара сидеть дома. Каждый у себя дома. Не собирается вместе. Все по месту прописки. Первое письмо. Второе письмо. Это о окончательном решении еврейского вопроса. Они все сидят по своим адресам. Пожалуйста, пройти и всех уничтожить. Запечатанное. Третье письмо. Это руководство. Открыть вот это письмо, которое с этим идет. Открыть его утром 13 Адара. И все исполнится. И начинается. Все понимают, о чем идет речь. Я как-то один спросил, каким образом евреи, у них получилось защитить себя, убив там бешеное число этих погромщиков, причем ни один еврей не пострадал. Это была резня просто, так он говорит. Я ему объяснил, как это может быть. Представьте себе, что в вашем районе, вы живете где-то, среди неевреев, в вашем районе есть клуб, патриотический клуб, который называется, не знаю, 88. И вот этот клуб, там собираются нацисты, они носят форму, они точат ножи, они посматривают в вашу сторону, и после того, как получают это письмо, они понимают, о чем идет речь, они уже догадываются. И они при любой встрече, в любом месте, в любой очереди, в магазине, в банке, они вам рассказывают, что и как они с вами сделают. Сейчас придет время. Сейчас мы с вами разберемся. А если ты выйдешь из дома в тот день, то это не подчинение приказу царя, это смерть. Однозначно. Ты сидишь дома, ты со своими детьми, со своей женой, а я к тебе приду в гости со своими друзьями. Что случилось, когда Мордехай, отменить царский указ невозможно, Мордехай просто послал другой указ, что евреям разрешается собираться вместе и защищаться. Что происходит? А происходит такая вещь. Теперь можно выходить из дома. И у вас, представьте, если у вас дома собрались из ваших знакомых, друзей и родственников 30 человек, взрослых мужчин. И вот эти вот три этих нацика заваливаются к вам в дверь. В 9 часов утра, 13 Адара. А у вас все 30 человек вооружены. У вас есть три возможности. Первая возможность. Предположите, что они пришли попросить луковицу. Вторая возможность. Предположите, что они пришли вас убить, но так как у вас силы сейчас намного больше, они не могут вас убить. Просто попугать их, может быть, там разбить пару зубов, пару носов. И отпустить. Но знаете, что это только до следующего раза. Когда у них предоставится еще один случай, они вас уже не отпустят. И третья возможность просто взять и закончить с ними. Откуда на месте. Те жестокие времена. Сегодня бы выбрали второй вариант, скорее всего. Сегодня у нас очень гуманное общество к убийцам. А в те жестокие времена, ну, гуманное было и на жертвам. Поэтому с убийцами сильно не разбирались. Сил достаточно было для того, чтобы просто взять и всех этих нациков, которые должны были пройти. Кстати, не так много получилось. Если 127 провинций, в среднем в каждой провинции 700 человек. 700 нацистов, не так много. Мы посчитаем. Но опять возвращаемся назад. У нас почти не остается времени. Мы только что сейчас подошли к 4 главе. А в 4 главе говорится о том, что Мордехай знал об этом письме. Он знал, что происходит. У него был Руах ха-Кодеш, у него было пророчество. Он знал, что колесо закрутилось уже. И для того, чтобы его остановить, нужно что-то делать. А что делать? Интересная вещь. Обратите внимание. В Хануку хотели уничтожить евреев духовно, не физически. Греки не убивали евреев просто так. Они хотели просто великую греческую культуру передовую насадить этим древним мракобесам, этим досам. Чтобы они были просвещенные греческой культурой. Это сейчас мы называем древнегреческой. Тогда она была передовая, новая, живая. И они их не убивали. Что евреи сделали? Они подняли войну. В Пурим, когда их хотели уничтожить физически, евреи начали поститься в Азорбычума. В принципе, должно быть наоборот, нет? Если тебя хотят уничтожить физически, начинай войну. Если тебя хотят уничтожить духовно, начинай поститься, Азорбычума и так далее. Так должно быть, нет? Дело в том, что есть книга Нефеша Хаим, целая Рухан Воложнев, заложена, которая была учеником Вильнского Гаона. Он там говорит, приводит примеры и очень подробно объясняет, каким образом все, что мы здесь делаем, влияет на то, что происходит в высших мирах. А влияет это каждая наша мысль даже, каждое слово, оно влияет, и мы можем там очень сильно все изменить. Причем интересно, что шестеренки, они как на велосипеде. Здесь эти шестеренки маленькие, там они большие. То есть малейшим действием здесь чуть-чуть, я там поворачиваю очень сильно. Это все. Мы сейчас не будем на этом останавливаться, это отдельная тема для отдельного урока целого, или даже серии уроков. Но сейчас мы просто скажем о том, что когда евреев хотят уничтожить физически, это всегда за какие-то духовные преступления. Это что-то евреи не так сделали. А исправление этому, это Лазор Бетшува. Поэтому, когда грозит евреям физическое уничтожение, это Лазор Бетшува. Когда евреям грозит духовное уничтожение, это значит, они восстают против Торы. Против этого надо воевать. В свое время Хофец Хаим в России в 20-е годы, когда большевики не просто пришли к власти. Мы сейчас как представляем, что в 17-м году произошла революция, и все. Теперь Советский Союз, все, коммунизм. Это не так было, на самом деле. Она произошла в Питере, в Москве, в больших городах. Потом постепенно распространилась. Примерно к начале 21-22 года стало понятно, что коммунисты это уже надолго. Что это не просто какой-то там переворот или какой-то бунт, очевидно. Так вот, примерно где-то в 21-22 году, когда это уже стало понятно, что коммунисты уже пришли, Хофец Хаим сказал, что сейчас все бахуры и шива, все кольники, все аврихим должны взять палки, вилы, швабры, все, что есть, и выйти против Красной Армии воевать. Потому что грозит духовное уничтожение, не физическое. Коммунисты не хотели физически уничтожить. Нацисты хотели физически уничтожить. Там надо было разоблачивать. Коммунисты хотели уничтожить духовно. Хофец Хаим сказал, надо взять все, что есть в руках, и пойти. И будет чудо, как в Хануку. Его не послушали. Кто знает, если бы послушали, может быть, сегодня я бы сидел вместо вас, а вы мне говорили бы. Все было бы по-другому. Не важно. И мы будем заканчивать, потому что я должен заканчивать, да? Есть.
Можно
буду. Вопрос, как люди? Вы говорите, может, вы готовы тут сидеть, может, дети дома плачут. Ну, демократия. Топ, я еще несколько минут возьму, когда я вижу, что люди начинают плакать и ходить, когда я закончу. Хорошо? Мордехай знал, что происходит, и он понял, что так как грозит физическое унижение, нам надо разорвать чего. Что он делает? Он рвет одежду, одевает мешок на плечи и идет делать афгану.
Демонстрацию.
Одиночный пикет перед дворцом.
Не пробитесь, как бы. Царя.
Садится в мешке. Он не кричит «Шабес!», не кидает камни, ничего. Он сидит и плачет.
Мой дядя из Швейцарии. Как-то мы были в Иерусалиме с ним в шаббат. И шли по улицам, и вдруг какая-то машина взялась, набрала не какая-то машина. Ну, какие-то хохим, как обычно, хулиганы начинают бросать какие-то титулин, камни там, не знаю, кричать «Шабес! Шабес!».
Я вдруг посмотрел на него, он закрыл глаза, шепотом прошептал «Шабес!», и у него потекла здесь слеза. Вот это еврей. Вот это еврей. Ну, болит, что едет машина. Эти хулиганы просто ищут экшен. Интересно, ну, мы сына, давай покидаем, почему нет? Им не болит шанс. Сел Мордехай на щекла. И стал выглядывать в окно. Видит Мордехая в мешковине, с порванной одеждой, на голове пепел. Он плачет. Что случилось? Она посылает, а может быть, риск. Тем более, о связи между ними никому не известно. Что они как-то связаны. Она, какого народа она принадлежит, никто не знает. Ее фамилию, номер туда Дзюта тоже никто не знает. Только имя. О нем все известно. Он известный судья, и он еврей. Это понятно. Кто она такая, никто не знает. Она не может выйти к нему. Поэтому она посылает своего слугу узнать мазе ве альмазе. Что такое? Послала Эстер и говорит ладат мазе ве альмазе. Это пятый посыл. Мазе ве альмазе. Что это и за что это? У нее было много времени или что? Что это за выражение такое? А выражение очень, очень простое. Торе в главе Итро, когда говорится о том, как Всевышний давал евреям Тору, написано, что он вручил Моше лухот, скрижали. Написано «Мизе у мизе эн ктувин». С двух сторон они были написаны. «Мизе у мизе». Отсюда и отсюда на них написано. Она говорит «Мазе ве аль мазе» – это намек «Мизе у мизе». Она спрашивает, что евреи нарушили всю Тору, что ты сидишь так плачешь здесь? В мешке, что должно произойти, чтобы судья Израиля, представьте, Гдолядо, глава поколения, я не знаю, сегодня Рафштейман, представьте себе, вы идете по Рахову, то Рафштейман сидит на улице Герцен, замотанный в мешок и плачет. Можете себе такое вообще представить? Что должно произойти, чтобы вот так он сел? Значит, да. Она спрашивает, они нарушили всю Тору? Мазе ве альмазе, мизе у мизе, это номер. Отвечает ему ей Мордехай, тоже через посланца. Говорит, скажи ей, что собрались всех евреев. Окончательное решение еврейского вопроса на этом закончится. Ты должна пойти к царю и сделать все, что ты можешь. Для этого ты сейчас здесь. Приходит посланец обратно и говорит, Эстер сказала, что это невозможно. Это невозможно. Царь сейчас в последнее время занят политическими делами и все остальное. Он отдалился от меня. И 30 дней уже меня не звал. Что это значит? 30 дней он меня не звал. Это значит, что сейчас должен уже позвать. Я посижу и подожду. Линч этот назначен погром почти через год еще. Это было когда? Это было в Ниссане. Это через 11 месяцев линч. Что тебе так горит? Он меня позовет. Не сейчас, но следующую неделю меня позовет. Если я сейчас сама к нему пойду, есть две проблемы. Одна проблема, которая написана в тексте Мегилат Эстер. Вторая проблема, которая не написана в тексте Мегилат Эстер. Вы здесь взрослые люди, я вам объясню, какие проблемы. Первая проблема, которая написана здесь в тексте. Каждый, кто придет в Тиру без его приглашения, его убивают. Это закон государства. Я пойду на смерть просто. Ты меня просто берешь и отправляешь на смерть. Никто вам тогда уже не поможет. Здесь, во дворце. Я единственный человек свой у вас во дворце. Из наших. Подожди, пока он меня позовет. Что надо так бежать? Еще 11 месяцев. Это первая причина. А вторая причина, о ней говорит Гмара. Вы помните, я сказал, что по одной из версий Эстер, она была женой Мордехая? написано Улакахота ота ло лебат. Так написано. Гемара говорит, альтикрабат эла байт. Он взял ее к себе быть домом. Дом, жена называется домом. Жена это дом. Так вот, каким же образом Мордехай взял и свою жену отпустил? А как она пошла? Как вообще? Она должна была, Гемара спрашивает, она должна была себя убить. Она замужняя женщина. Ее берет Ахашвирош в жены сейчас. Она должна была себя убить. Так делали всегда евреи на протяжении всех поколений, если они были замужем. И Гмон или кто-то там пытался воспользоваться правом первой ночи. Они себя убивали. Почему она себя не убила? И говорит Гемара, есть вот очень интересный, что она научилась этому у Сары и Мейну. У нашей праматери Сары. Когда фараон ее взял к себе, как бы в жены, Сара понадеялась на Всевышнего. И она не убила себя. И понятно, что фараон ее не тронул и так далее, и потом вернулся, вы это все знаете. Намек на это? Меа из Тримвишева Мединотов. Хашвироша было 127 Мединот. Мы это число встречаем еще 127 провинций, мы это число встречаем еще в одном месте. Это годы жизни Сары. Это намек на то, что она училась у Сары. Так почему Эстер так не сделала? А не сделала одна, по одной простой причине. Если гой берет силой еврейскую женщину к себе, а муж ее не коэн, эта женщина не становится женой гоя, она не перестает быть женой этого еврея. Он берет силой. Единственное условие, она со своей стороны не должна проявлять ни малейшей никакой инициативы. Ни одного движения на встречу. Ничего. Все, вот она должна быть големом. Карковой вам написано. Как земля. Деваться некуда. Силой берут. Что делать? Говорит Эстер. До сегодняшнего дня я не сделала ни одного шага навстречу ему. Поэтому я остаюсь твоей женой. А теперь ты меня посылаешь к Ахашвирошу? Ты представляешь, что это такое? Я сама иду к нему. То есть я перестаю быть твоей женой. Поэтому она говорит, когда он говорит, что опять посылает к ней слугу и говорит, ты обязана пойти, от тебя зависит спасение всего народа Израиля. Точно так же, как Сара, почему она тебя не убила? По одной простой причине. Что от нее тогда зависело будущее всего народа Израиля, то есть Авраама, который был, в принципе, весь народ Израиля. Если бы она себя убила, Авраам бы тоже убил. Он им тогда уже не нужен был. Так как Сара хотела спасти весь народ Израиля, когда речь идет о спасении народа, о своих личных делах не думает. Поэтому ты оказалась здесь, во дворце, такая вся зеленая 70-летняя, только по одной простой причине. Не потому что такая красивая. А потому что тебе готовили роль. Вот твое время пришло, твой выход на сцену. Вперед. Твой выход на сцену. А если ты не спасешь еврея, ты не переживай, еврейский народ спасется. У нас есть обещание, что мы не пропадем. Спасение будет из другого места, но ты пропадешь. Тогда ты не будешь не нужна уже для своей роли. Ты деваться не будешь. Что делает Эстер? Эстер отвечает ему. Все. Поняла? Иду. Кашера вадити, а вадити. Я как пропала, так пропала. Что это за слова такие? А слова эти, Мара говорит, так же, как я пропала для тебя, то есть я перестаю быть твоей женой, так же я пропала для Ахашвироша. Так же, как я запрещена ему, я запрещена тебе, теперь я запрещена вам обоим. Я иду спасать евреев, я теперь буду запрещена. Эстер приходит к Ахашвирошу. А сцена там была очень интересная. Сидит Ахашвирош у себя в дворике во внутреннем. И я не знаю, чем он там занимается. Смотрит телевизор или там какие-то переговоры ведет важные или что. А снаружи три кольца охраны. Три кольца охраны. Проходит Эстер. Мимо первого кольца охраны они ее не замечают вообще. Она проходит мимо второго кольца охраны, не сдвигает копья, но как они только ее видят, они почему-то сразу их раздвигают. Когда она подходит к третьему кольцу охраны, они вынимают мечи, чтобы ее убить. И падают мертвыми. И Эстер заходит внутрь. Ахашвирош, первая его реакция – удивление. Каким образом ты сюда попала? Весь спецназ был выставлен, чтобы никого не пускать и тебя тоже. Как ты зашла сюда? Что это за суперагент? Прошла все три кольца. Три уровня. Сразу после этого удивления сменяется раздражением и злостью. Написано, что Малах, ангел, шел с ней. Он тот, кто раздвинул эти копья, и он тот, кто сделал невидимое на первом кольце, тот, кто раздвинул копья на втором кольце, и тот, кто убил охранников на третьем кольце. Когда Ахашверош понял, что она прошла сюда против его приказа, он разозлился и начал кричать на нее. Здесь написано так. Ваикирот амелех эт эстер амалка омедет бехацер мсахет вайна ויושיט амелех לאסתר שרביט הזהב ויאמר לה המלך מה לך לאסתר המלכה? מה לך אסתר המלכה? מה לך? Это всегда очень агрессивный вопрос. Везде, где вы обратите внимание в Торе, Малах, что ты хочешь? Он начинает кричать. Тогда он получает стират лехи от Малаха. Говорит спасибо. Мабакашатех, от хаце Малхут. Пол царства, что ты хочешь? Все, что хочешь, я сделаю. Начинает говорить спасибо. Потом с этим Малахом еще раз встретился, когда ночью он падал с кровати. Мы посчитали каждые 6 секунд в среднем, сколько раз там ночь, написано, сколько раз он упал, я сейчас не помню число, сколько раз он упал, и на протяжении ночи. Каждые 6 секунд в среднем он свалился с кровати. Потом, наконец-то, ему показалось это странным, и он решил посмотреть, в чем дело, эту книгу. Мы забегаем вперед. Он спрашивает, в чем дело, и Эстер говорит ему такую вещь. Ты знаешь, зачем я рисковала жизнь? Ты знаешь... Ты же хотела, чтобы тебя убили, правда? Ты шла сюда, ты знала, что идешь на смерть. Значит, просьба должна быть из ряда вон выходящая. Что ты хочешь? До полцарства, то есть, я понимаю, что это что-то очень важное. Полцарства ты можешь требовать. Больше нет. Полцарства под свою юрисдикцию. Все, что до того, ты можешь требовать. Я понимаю, что это была непростая причина. Говорит Эстер, да, причина была очень важная. Я хочу тебя пригласить попить пиво вечером. Это то, что она сказала. Приходи, ты с Аманом, приходи, посидим, попьем. Для этого ты рисковала жизнь? Ну да. Я хотел видеть царя, просто поговорить с тобой. А, ну ладно, я понимаю. Ты не хочешь здесь говорить, здесь куча народу, все. Хорошо, я вечером приду, я и Аман, ты мне скажешь. Хорошо. Стар готовит пир. Евреи сидят в постях. 3 дня подряд. Я понимаю, что некоторые из вас постились в Йом-Кипур когда-то, да? Знаете, что это такое? 3 дня подряд евреи постятся, Стерн сказал. И она тоже постится. Думаете, она пошла к царю, она там подкрасилась, все, там, макияж, там, все, красиво выглядит. Она 3 дня сначала постилась. Она еле идет вообще. Она падает. Ну, написано, что Малах, он еще ее поддерживал. Ангел, он ее поддерживал. Она просто не могла идти. 3 дня вообще пост. Евреи постят. Эстер приглашает на пир Амана и Мордыхая. Зовут. Царь посылает за Аманом. Аман вызывается не на заседание правительства, не на пресс-конференцию, он вызывается на личный пир царя. Кто там будет? Царица и царь. То есть он уже член семьи. Он понимает, что это уже... Близко. Кстати, я не сказал, что случилось с его дочкой. Знаете, что его дочка тоже пришла там между всеми претендентками. Когда она пришла, все нужно делать так, что от нее пошел такой запах, что ее оттуда выкинули после свободства. Поэтому его дочка пролетела. Вот, возвращаемся на пир. Царь выпивает, закусывает и говорит, ну все, теперь... Здесь Аман, я и ты. Больше никого нет. Ты сама просила так, чтобы мы были одни. Я понимаю, что сейчас будет очень важная просьба. До половины царства я тебе напоминаю, ты можешь требовать практически все, что угодно. Я все сделаю. Я понимаю, что ты рисковала жизнью не просто так. Я тебя слушаю. Говорит Эстер, да, я хотела тебе сообщить наедине, так, чтобы никто не знал, никто не слышал, очень важную вещь. Я хочу, чтобы ты завтра еще пришел пить пиво. Что такое? Почему Эстер так говорит? Почему она сразу не может сказать? Есть несколько причин. Эстер понимает, что в ее руках ничего не находится. Все, что мы делаем, это делаем не мы, делает Всевышний. Для этого должно прийти время. Как-то раз рассказывают, что на одной свадьбе хатан, жених, вытащил кольцо, чтобы одеть невесте на палец. И тут кольцо у него упало. Просто выпало из рук. Он сильно волновался, руки тряслись. Там все вздохнули, из раташин там кто-то вскрикнул. Плохой признак, наверное. То он поднимает кольцо, пытается опять одеть на палец, оно опять падает. Там уже бабушка невесты падает в обморок. Там уже все не знают, что думать. Это, наверное, вообще уже плохой признак. Не получится хорошей семьи, наверное, не знаю что. Он поднимает кольцо, еще не донеся до пальца, оно третий раз падает. Уже хатам почти его уже откачивают, там не знают, что делать. И там находился Брицкий Руб. Равный Брицкий. Расславич. И ему сказали, это, наверное, очень плохо. Что плохо? То, что кольцо падает. Почему? Все в порядке. Так надо. А почему, говорит, оно падает? Он говорит, у каждой вещи есть свое время. Время ему жениться еще не пришло. Вот сейчас, давай. О, сейчас уже время. Никаких плохих признаков нет. Просто он раньше времени хотел одеть кольцо. Так оно упало. Эстер понимает, что сейчас еще не время. Что-то должно произойти. Всевышний спасет еврея. Она свой, и что блуд, то, что она должна была сделать, свою роль исполнила. Пошла к царю. Дальше не в ее руках. Не в ее руках. Мы сами ничего сделать не можем. Вы хотите, чтобы я закончил? По-быстренькому вкратце или и немножко вглубь? Я не знаю просто. Я не знаю, не против. Еще 10 минут. Еще 10 минут? Вы не против? Кстати, уже люди начинают уходить, я не знаю. Так, хорошо, я заканчиваю. Я извиняюсь за то, что я предупреждал, мы не успеем ничего.
Наоборот,
не заканчивать. Не заканчивать? Так. Что происходит? Она говорит, я обязан все-таки сказать, насчет Иштадлута, насчет того, сколько мы должны прилагать усилий. И что от наших усилий зависит, что не зависит. Написано, что Моше Рабейну, когда он вошел в Эрец Исраэль вместе с евреями, и навстречу вышел Ог, царь Башана. Был человек ростом большим. До сих пор, до этого места, у него было 30 амот. Знаете, что это 30 амот? Это 15 метров. Вот до сих. Ну, в общем, около 300 метров по ему росту. Он остался еще с поколения до потопа. Ну, вышел Ог навстречу. Так, рассказывает Мидраш, в Торе это не написано. Мидраш рассказывает, что Моше Рабейну, он был ростом 10 амот, 5 метров, он взял палку 10 амот, подпрыгнул 10 амот и стукнул ему, куда он достал. Вот сюда. И Ог упал и умер. Хороший Мидраш, правда? А меня как-то кто-то спросил, а что мне этот Мидраш приходит сообщить? Я понимаю, что из Мидрашей надо что-то учить для себя, правильно? Что это Мидраш, помимо того, что Моше Рабейну был чемпион по прыжкам с палкой в высоту, что мне этот Мидраш приходит сообщить? Я ему сказал, я не знаю, я Мидраши учить, это очень тяжело, там надо копать очень много мифоршами, вообще понять все агады, с которыми написано в море, агадот, Мидраши, это очень там зашифрованы тяжелейшие вещи, очень трудные, все. Он насел на меня, это было в блоге у меня. Он насел на меня и начал: нет, все-таки скажи, я хочу от тебя услышать. Я говорю, я не знаю, я не рав, я ничего. Нет, скажи, что ты думаешь. Он пристал, короче, человек. А у меня было 3 часа ночи, а у него он в Америке сидел, у него это обед. Он очень бодренький и очень такой наезжает. А я, значит, уже так, за клавиатурой усыпаю. Ну, хотя 3 часа ночи для меня это. Я обычно ночью работаю, поэтому для меня это. Я обычно говорю 3 часа вечера. Вот. Но он потребовал и все. Скажи ему, что ты думаешь. И тут у меня была сята дешмая, Всевышний мне помог. И у меня родился очень неплохой пшат, мне кажется. Объяснение неплохое, это Мидраш. Что он приходит нам сообщить? Я приходит сообщить очень простую вещь. Моше Рабейну шел в Эрец Исраэль. И написано, что он боялся Бога. Почему он его боялся? Потому что он такой большой и страшный? Нет. Моше Рабейну это не испугает. Он знает, что Всевышний сын. А для Всевышнего, что Ог, что муравей, это одно и то же. Почему он боялся? Написано, что Моше боялся той заслуги, которая есть у Бога. Какая у него есть заслуга? Ну, как в свое время, когда пришли четыре царя воевать против пяти царей, они захватили в плен Лота, племянника Авраама, увели его, и он прибежал и сказал Аврааму, что его увели, Лота. И такая у него была заслуга. И Моше боялся. Всевышний сказал, не бойся, все, заслуга закончена. А теперь давайте посмотрим, что держало Огу, на тот момент было 500 лет, если которые говорят 800 лет. Что его держало в жизни? Почему он до сих пор не умер? А он не умер по той простой причине. Его держало в жизни, во-первых, заслуга, когда он пришел и сказал Аврааму, что Лота забрали. А второе, что его держало в жизни, еще живым, это обещание, которое ему дал Всевышний. Какое обещание он дал? Когда Авраам делал какой-то пир, и собирались много людей, Ог всегда сидел и смеялся, и говорил, этот старик скоро умрет, а детей у него нету, и я унаследую все, что у него есть. Так говорил Ог. Тогда Всевышний сказал, я даю тебе клятву, что ты не только увидишь сотни тысяч его потомков, ты и погибнешь от их руки. Так сказал Всевышний. Поэтому он еще до сих пор остался жить. Он должен был погибнуть от руки потомков Авраама. Поэтому он живой сейчас. И он сказал, Всевышний сказал Моше Рабейну, тебе бояться нечего. Ты сейчас приходишь только для того, чтобы его убить. Хорошо. Приходит Моше, подходит к Огу и видит напротив себя его большой палец.
Вот, примерно
такой. Я не знаю, как это выглядит. И что? А что можно сделать теперь? Что он может сделать? А сделать он не может ничего. Он может взять палку, подпрыгнуть и стукнуть. И куда он попадет? Вот сюда. От удара сюда люди не умирают. Максимум нога подвернется. Что делаем? А ничего не делаем. Я делаю то, что я могу. Максимум того, что я могу. 10 это всегда максимум. Моше Рабейну 10 амот. Берет палку 10 амот и прыгает 10 амот. Больше этого Моше сделать не может. Он делает все, что он может. Но, тем не менее, смерть Ога от этого не зависит. Но Моше не задает вопросов. Потому что он знает, что он сделает то, что он может, а Всевышний делает все остальное. Ог упал и умер на месте. Почему? Всевышний так захотел. Но Всевышний хочет, чтобы мы сделали максимум, что мы можем. Это называется наш штабут. Ни в коем случае не забывать, что результаты не в наших руках. Вот я хорошо поработал, заработал кучу денег. Это не ты заработал кучу денег. Есть куча народу, которые работают больше тебя и ничего не зарабатывают. И ты сам тоже бывает. Работаешь, пашешь, не знаю как что, а деньги заработал, они тут же ушли. Это не от тебя зависит. Работать ты должен. Но ты не должен думать, что это ты заработал. То есть результаты никаким образом не связаны. Эстер видит, что еще не пришло время. Почему? Она сделала уже свое дело. Должно что-то произойти. Дальше она просто не знает, что делать. Она может сейчас сказать, что произошло. Ну, во-первых, не закончились 3 дня поста. Она попросила, чтобы 3 дня поста были. А, кстати, один из дней поста этих выпал на Песах, на Леля Седер. Евреи сидели без мацы, хотя написано история, обязанность есть мацу в Леля Седер. Они не ели, они отменили, потому что они, если бы один раз исполнили, то Тору после этого их убили бы, и уже никому было бы исполнять Леля Седер. Поэтому для того, чтобы соблюдать дальше, надо один раз отменить. Поэтому принцип уже действует точно отмена всех законов, когда, например, в шаббат, когда человеку угрожает опасность жизни, соответственно, для того, чтобы он смог соблюдать дальнейшие субботы, сейчас ты обязан нарушить эту субботу. Эстер приглашает их на следующий день, а на следующий день начинает происходить событие. Все. Колесо закрутилось до конца, мы говорили, что Всевышний запустил его. Оно дошло до крайней точки и теперь начинает потихоньку идти обратно. Сначала потихоньку. Сначала потихоньку. А как оно пошло обратно? Аман приходит домой, собирает всех своих родственников, советников, помощников, секретарей, всех. И теперь говорит, дамы и господа, я вас тут собрал. Радостное очень известие. Меня сегодня, я был сегодня участвовал в пиру с царем и с царицей. Только я, больше никого. Они меня видят как, наверное, продолжателя их дела. Детей у них пока нету. И, наверное, не будет. Я продолжатель. Я наследник. Это радостное известие. Но меня это не радует. Почему? По одной простой причине. Этот еврей, который сидит в воротах, постоянно мне напоминает о чем? Что я еврей. Его там чуть не прибили, там все были здесь. И что дальше? А дальше начинается совет. Там тоже была страна советов, и они начали советы закидывать. Один советует то, один советует это. Говорят, что Харвойна тоже там был, помощник царя. И жена его дает совет. Высокое дерево. Повесь на нем Мордыхая. Почему высокое? Чтобы все видели. Еще до погрома ты должен повесить на нем Мордыхая. На основании чего? Пойди к царю завтра. Скажи, ты сейчас теперь как царь почти. У тебя статус как у царя. Тебя пригласили с царем и с царицей на пир, правильно? Значит, у тебя статус как у него. А ты помнишь, ты закон протолкнул, что когда дело касается чести и уважения к царю, достаточно одного указа, не надо утверждения. На следующем указе. Мордыхай восстает против тебя. Значит, он восстает против царя. И так далее. Все. Это то, что происходило ночью перед следующим пиром в доме Амана. Что происходило в это время? Евреи сидели, постились, плакали на полу. Никто не спал. Эстер готовилась, она читала Таилим, она готовилась к следующему пиру. К завтрашнему дню. Что делал Ахашвейрош? А он далее спал. Но у него не получилось. Его все время спихивали с кровати. Он постоянно падает. Он не понимает, что от него хотят вообще. Он постоянно подскакивает, садится обратно. Опять пытается уснуть, опять падает с кровати. Это что-то ненормальное, это какая-то ненормальная кровать. Хорошо, давайте посмотрим, что делать, пока можно. А намек должен быть, скорее всего, ему хотят на что-то намекнуть. А в памяти сильно шариков не хватает. Поэтому принесите сефер зикарон. Летопись. Я хочу посмотреть, что там такое. И заходит слуга. Есть еще одна причина, почему он сказал притащить летопись. И еще одна причина, почему он не мог уснуть в той ночи. Его замучили подозрения и мысли. А теперь представьте себе. Сидит Ахашвейрош у себя дома сам, в спальне, и начинает соображать. Так, Эстер пригласила меня на пир. Это хорошо. Она что-то мне хочет сказать. Зачем там Аман? Зачем нужен Аман на пиру? Причем здесь Аман и Эстер? А кроме того, не забудьте, царя постоянно хотели скинуть. Бетан Тереш. Все время говорили о том, что он конюх. Он постоянно подозревает, у него паранойя. Неужели Эстер и Аман хотят меня скинуть? Они между собой договорились. И Эстер упорно приглашает Амана и завтра пригласила. Она что-то мне хочет этим сказать. Или у них какой-то заговор между ними. Значит, никому верить нельзя. Ни Эстер, ни Аману, никому вообще. Он сидит и думает, а в чем же здесь причина? Почему Аман против меня? Что он от меня хочет? Я никогда им плохого ничего не делал. А ну давайте посмотрим. И он начинает смотреть. А, и Аман еще копает против Мордыхая почему-то. Все время высказывается против него. Что ему сдался этот Мордыхай? Ну сидите, сидите. А ну занесите летопись. Заносят летопись. И этот... который занес летопись, это был сын Амана, Шимши его звал. Он открывает летопись. Он говорит, открывай, где попало. Он открывает эти пропавшиеся страницы, там написано про Мордыхая, когда он доложил, спас царя, когда он про Канатершин доложил. Шимши не хочет это читать. Он пытается перелистать, а она, книга опять открывается на той странице. И опять пытается, опять. Что ты там листаешь, читай, где открылось. То Шимши нету выхода, он начинает читать. Такого-то числа, такого-то месяца, Мордыхай доложил про Бетана и Терша, которые сделали заговор против царя, хотели его убить. И Мордыхай спас таким образом царя. Опа! Царь понимает, в чем дело. Аман метит на мое место. Он хочет стать царем. Почему он против дудного Мордыхая? Очень просто. Так же, как Мордыхай заложил тогда Бетана и Терша, спас меня. Он боится, что сейчас он заложит его. Ну, хоть на Мордыхая можно рассчитывать. Секунду. Что было сделано Мордыхаю? Шимши говорит, ничего. Ну-ка, почетная грамота какая-нибудь, что-нибудь. Премия квартальная. Ничего не будет делать. Опа, Мордыхай тоже меня теперь не спасет. Аман не знает, что Мордыхай меня не спасет. Тогда он меня спас, и ничего не сделает. Чем он еще не спасет? Поэтому Мордыхай молчит,
меня не предупреждает, а тут заговор. А Мордехай, чтобы подобраться ко мне, подъехал к Эстер. Скорее всего, они вместе хотят меня свести. Элементарно. Так, надо найти кого-нибудь, на кого можно рассчитывать. Кто там во дворе? А во дворе Аман. Пришел просить за Мордехая убить его. А, он уже во дворе. Ну ладно, пусть заходит. Заходит Аман. И начинает царь говорить. А царь уже соображает, что давайте скажем так, чтобы раскрыть заговор Амана. Он-то не знает, что я догадываюсь. Ну, Аман, как ты думаешь, что нужно сделать человеку, которого царь хочет возвеличить? И царь специально говорит таким образом, чтобы Аман подумал, что речь идет о нем. Ну и Аман так и думает. И Аман начинает. И тут по Фрейду его оговорочка. Он начинает. Надо дать ему царского коня, царские одежды, царскую корону. Опс! Вот это-то чего ты хочешь? Аман понял, что он поговорился. Нет, я имею в виду корону того коня, те одежды, в которую царь восседал, когда на него одели корону. Так что написано в тексте. День коронации. То есть я не говорю про корону, я вообще даже не упоминал. Просто в день коронации те одежды того коня. И провести по городу, там прокричать. И тогда говорит царь, вперед Мордехая, на коня и вперед. Все, колесо закрутилось обратно. И пошло колесо крутиться обратно. На спасение. Аман делает себя дурачка. Мордехая? Какого Мордехая? Он говорит, Мордехая, а иуди, еврея. Пойди посмотри, сколько евреев Мордехая. Там каждого третьего плюни Мордехая попадешь. Он говорит, Мордехая еврея, который сидит в воротах, не делай из меня идиота. Вперед. Что делать? Аман, как был одет в парадные свои одежды, идет, берет коня, идет, вытаскивает Мордехая и говорит, слушай, садись на коня, одевай царские одежды. Надо ехать, царь приказал. Говорит, Мордехай, секундочку, я не готов немножко. Я тут в мешке сижу уже 3 дня, не ем, не пью, не моюсь, ничего. Как я царские одежды одену? Надо помыться. Хорошо, пошли в баню. Идут в баню, баня закрыта. Идут в другую баню, все бани закрыты. Что делать? Пошли в Микву, идут в Микву, а там нету банщиков. Говорит Мордехай, ты будешь банщиком? Аман, я министр, буду банщиком? Он говорит, секундочку, а кем ты был до того, министра? Ты был банщиком? Вперед, вспоминай корни свои. Деваться некуда. Начинает он его мылить. Теперь надо постричься. Начинает стричь. Потом он его одевает. Потом Мордехай говорит, я не могу залезть на лошадь, я пожилой человек, а лошадь это... Животное высокое. Деваться некуда. Аман сгибается вот так, и Мордехай становится ему на спину, чтобы залезть. И когда он ставит ему ногу на спину, говорит ему, Аман, у вас в Торе написано, когда упадут твои враги, не радуйся. Чего ты такой радостный? Тогда ему отвечает Мордехай, в той же Торе написано, Атарбан и Сейм и Педрох, а ты будешь по ним наступать. Я только что сделал. Я радуюсь тому, что исполняется. Сел на лошадь и поехал. Утро. Никто ночью не спал. И теперь начинается процесс. Идут все еврейские дети, одеты в праздничные одежды, трубят в трубы. Целая процессия. Гвардия королевская, царские, все телохранители, все идут и ведут кого-то на коне. Кто ведет? Неа. Никто не узнает его. Знаете почему? Потому что когда Аман шел за одеждой своей, когда он принес Мордехаю одежду, Мордехай снял свою шляпу, свой пиджак, и говорит Аману, я не знаю, где это оставить. Ты меня проведешь по городу, обратно как я буду идти? Заберешь царские одежды, я что, голову обратно пойду? Он надел на него шляпу, он надел на него пиджак. И говорит, пошли. И вот это, значит, Аман, который одет в Мордехая, в общем-то, да, ведет коня. И на коне сидит кто-то, одетый в царские одежды. И евреи, когда они проходят по еврейским кварталам, они боятся, они говорят, ой, Мордехай ведет Амана. Это значит все уже. И вдруг они увидели, из-за царских одежд висит цицит. Потому что цицит он мне дал. Об этом написано. Шушанат Яков, Сара и Самеха берут там яхат Хелет Мордекай. Все евреи города Шушан вдруг обрадовались, они вдруг поняли, что происходит, когда они увидели все вместе Хелет, то есть цицит Мордехая. Они увидели, что это, они поняли, что это Мордехай, а это Аман. И все начали танцевать и плясать, и колесо крутится уже на всю катушку назад, и Аман его ведет. Но когда они проходили под домом Амана, на балкон вышла дочка Амана. И что она видит? Она видит такую картину, а сверху-то не видно, ни Тхеля, ни морды лица. И она видит такую картину, едет, наверное, ее папа, одетый в царские одежды. Потому что без короны, да, но в царские одежды. И кто его ведет? А там такая шляпа большая идет из пиджаков. Ну, а Мордехай ведет. Все нормально получилось, сейчас его еще у нас во дворе повесит, а лестница уже стоит. Он всю ночь ее строил, а потом еще себя на ней подвесил, проверить, как оно подходит или не подходит под Мордехая, как оно будет смотреться. И Всевышний ему говорит, ты смотришь на нее очень неплохо. И что делает эта дочка? Она решила помочь папе. Если так, такой позор уже для Мордехая, что он ведет уже эту лошадь, она взяла ведро, помоет. И просто ему вот так на голову и вылила все. Выливает ему на голову. Поэтому написано, что когда Аман собирался, он обельда хафуйрош, он здесь облитый будет ему помой. Но дело в том, что когда помои уже были вылиты, еще не достигли Амана, он вдруг поднял голову, и она видела, что это ее папа. А помои уже летят. Но она прыгнула вслед. Поэтому был Авель, у него дочка разбилась. Это вот та самая, у которой был запах. Такой. А теперь у папы уже запах. И дочка разбилась. И он Авель выхотворил. Все, он его провел. Вернул ему одежду. Наверное, столкнули, не знаю. Что там произошло дальше? А дальше очень просто. Аман возвращается домой, весь облитый. Дома траур. Дочка убилась. И что происходит? Вместо того, чтобы сесть, рассказать жене о том, что произошла такая вот, такой панчо, вместо этого прибегают слуги Ахашвироша и начинают ему торопить Амана. Время уже пришло, на пир. Дайте мне принять душу, переодеться. Нет, время пришло, на пир, как есть, вот так, вперед. И он, значит, идет туда. А с него свисают всякие макароны там. И он там появляется, и царь вдруг смотрит на него и говорит, ой, хорошее уважение к царю. А ты так являешься в царский дворец, такого видел? Ну, садись. Они садятся. И царь говорит, так, Эстер, все, хватит играться. Эстер, когда видит Амана, она поняла все, что надо было, все, что должно было произойти, уже произошло. Время пришло. Колесо крутится. Вперед. Царь говорит, все, хватит мне пудрить мозги. Только не говори мне, что завтра тоже опять хочет пить пиво с нами. Что ты хотела? Для чего ты рисковала жизнь? Говорит, Эстер, Минкар тебя не вами, я пропродана, я и мой народ, и теперь деваться больше некуда. Мы проданы не в рабство, если в рабство еще ладно, мы проданы на смерть. Никакой выгоды царю от этого нет. Ты твой народ, а из какого ты народа? И кто это вообще продал? Миузе вейзу. Конь вдруг заговорил поэтическим языком. Миузе вейзу. Кто это такой и кто он этот? Что это за язык такой? А очень просто. В любом заговоре всегда есть человек, который стоит за спиной заговора, то есть мозг, мозговой центр, он скрыт обычно, он себя не проявляет. И есть реализаторы заговора, да? Те, которые приводят его в действие, фактически. Скрытый на иврите звучит как «у», «он». Скрытый. Открытый написано «зе». Написано, что когда говорят «зе», это можно пальцем показать. Он спрашивает, «Мигу зе, де эйзеу, кто в этом заговоре против тебя и твоего народа скрытый, кто его мозговой центр, кто замыслил это, и кто собрался это сделать?» И тогда Эстер хочет показать на «у» и на «зе». Кто эти «у» и «зе»? Ахашвирош и Аман. Они оба. Ахашвирош скрытый, а Аман открытый. Вот она хочет сказать. Вот это. Иш цар ве оев и показывает на царя. Но это конец. Секундочку, как ты можешь это делать? Эстер не разговаривает с царем. Она разговаривает со Всевышним. Ни один раз выделение не упомянуто имя Всевышнего. Ни один раз. Показать, что все чудеса, которые нам происходили, они были скрыты. Но каждый раз, когда написано «Мелех», имеется в виду именно Всевышний. Не только Ахашверош, но и Всевышний. Она сказала, она говорит со Всевышним, она ничего не видит. Она слышит, кто этот он и кто он этот. Она показывает на царя, потому что действительно это так было. Он – это У. Но Малах, чтобы спасти положение, спускается. И ударяет ей по пальцу, и палец упирается в Амана. И она говорит «Иш царь Лаев, Аман Ара Азе». Слово «У» она не упоминает. Она говорит «У» я тебе не скажу кто, а «Зе», вот этот, который собрался открыто сделать это Аман. Все царю сразу проясняется. Эстер не в заговоре с Аманом. Аман в заговоре против царя. Эстер хочет спасти царя. Эстер еврейка, которая родственница Мордыхая. Все понятно. Мордыхай тогда спас царя. Эстер сейчас хочет спасти царя. Еврей за меня, Аман против. Все, что еще делать? Он скакивает, чтобы это все обдумать. У него все там перекрутилось в голове. Теперь эта картина уже появилась примерно. Он выходит в сад. И что он видит в саду? А в саду Малахим, которые приняли образ сыновей Амана, Руве, деревья. В этом же самом саду в свое время была казнена Ишти. Вашти. Вашти по приказу Амана. Он вспомнил все, что здесь произошло. Он понял, что Аман подбирался тогда еще к трону. И сейчас пытается захватить власть. И видит, деревья рубятся. Спрашивает, кто вы такие, почему вы рубите мои деревья в моем саду? Они говорят, мы сыновья Амана, нам папа приказал. А, он уже тут приказы отдает, он уже считает, что он одной ногой, скажем так, на троне. И что делать теперь? А тогда царь с злости возвращается внутрь. А внутри пока что Аман, не зная, что делать, пытается просить прощения у царицы и сказать, что извини, это ты не так поняла, я с ним не имел в виду, это пресса извратила мои слова и так далее, и тому подобное, это обычно бывает. Он спотыкается, Балахин подставляет ножку, теперь плашмя, и он падает. Он пытается подняться, и он падает. Он пытается подняться, и он падает. И когда заходит царь, он падает на царицу. Аман говорит, а, да. Деревья рубят, царицу, значит, уже падает на царицу. Ну, тогда все. Унижение чести царя. Правильно? Есть закон. Без утверждения кабинета повесит. Тут подходит Харвойна, который был друг Амана до того. И он ему дал совет построить эту виселицу. Он понял, что уже тут чаша весов качнулась в другую сторону. Он принимает правильную сторону. Это тоже очень умелое политическое действие. Говорят, что Харвойна, что это не был Харвойна, что это был Илья Ванович, который обратился к Харвойне. Неважно. Он ему говорит, вон там вверх дерево есть. Очень высокое, 50 вперед. На нем его и пойдет. На этом мы остановимся. Я есть еще после слова, еще вещи, которые происходили после того. На кончике вилочки, совсем немножечко, я вам рассказал то, что происходило за занавеской. Потому что текст написан то, что мы видели. Все же остальное было скрыто. Надо знать, что со времен Хануки времена изменились. Сегодня нету чудес явных. Сегодня Эстер по ним спрашивает Гмара, откуда, где есть намек в Торе на Эстер. И говорит, вы они Астер по найбе ее мау. Я спрячу свое лицо в тот день. Говорится о Галуте, о нашей сегодняшних днях. Что Всевышний скроет свое лицо, не будет явных чудес, ничего не будет. Мегилат Эстер учит нас, как надо видеть все, что делает Всевышний в обычных вещах. Потому что, в принципе, все, что здесь написано, написано без всяких чудес. Обычная политическая какая-то интрижка, вроде бы. Все естественно и все нормально. Но за всем стоит Всевышний, за всем стоят чудеса. У нас в нашей жизни все точно так же. Если кто-то хочет поделиться какими-то мыслями, почитать немножко моих мыслей, еще заходите ко мне в блог. У меня есть блог на Павлоте-Шурун. Вы все приглашены туда. Просто читай, там я всякие вещи пишу. Я вешаю рисунки разные. Всегда, когда выходит новая книжка, я там докладываю о новых книжках. С удовольствием пообщаемся с ним. Спасибо большое. Извините за это время.